Ух, хорошо, они кофе налили, смотри, через... с бугорком. Сегодня у нас в гостях тот самый Олег. Меня зовут Александр Курашов. И мы начинаем очередной эпизод подкаста «1% удачи». Олег, привет.
Привет, Александр. О чем этот подкаст, расскажи?
О чем этот подкаст?
Давай мы начнем с того, что о концепции 1% удачи, о философии.
Хорошая идея, расскажи.
Философия 1% удачи заключается в том, что хватит верить всяким байкам, басням,
мифам,
хватит списывать свои неудачи, свои промахи, свои какие-то недочеты на стечение обстоятельств, еще на что-то. Берите ответственность за то, что вы делаете, готовьтесь ко всему, и тогда будет меньше осечек.
В целом вы станете успешнее.
Да.
А вот ты сам следуешь принципу 1% удачи?
Да.
Вот как ты за кофе сейчас будешь тянуться?
Я не буду.
Ты не будешь кофе пить?
Я сейчас возьму с твоего стаканчика, отсербну.
Олег оставил свой стакан.
Я отсербну с твоего стаканчика.
Олег оставил свой стакан кофе где-то далеко.
Ты побоишься ковида и дашь мне пить твой кофе. Что-то пошло не так. А ковидом нам заболеть нельзя.
Ты сказал «отсербнул».
Ага. Ты спроси, случаем не белорус ли я.
Это что, по-белорусски что-то значит?
Мне кажется, только белорусы так говорят.
Ладно, это я шучу. То есть я шучу, дурачка включил. На самом деле, начав общение... Да как же сказать-то по-русски? Как это сейчас не своевременно мне...
Начал говорить.
Ну да. Начав общаться с Олегом, мой лексикон пополнился некоторыми интересными словечками.
А мой немного русским языком.
Да, и оборотами.
Литературным.
Ты сказал... что нам нельзя заболеть ковидом. Я считаю, так скажем, что никому не желательно болеть вообще никогда. Никакими коронавирусами, другими вирусами. То есть надо с этого начать. Но если уж гипотетически нам, тебе и мне в конкретной данной ситуации, суждено рано или поздно заболеть коронавирусом этим, COVID-19, то ты считаешь, что лучше это делать не сейчас, а потом. А я считаю, что если уж прям вот, суждено и не отвертеться, то лучше это сделать сейчас, сегодня.
Ну, либо сегодня, либо тогда уже следующее, это 25 сентября.
Не, или в декабре.
А, да, потом еще ноябрь.
Да, помню. Нельзя. Ну вот, теперь объясни, почему ты так сказал. Почему именно такие временные рамки ты поставил? Что либо сейчас... А сегодня какое у нас число, кстати?
А у нас сейчас... 4 августа.
4 августа. Вот либо сейчас 4 августа.
Либо уже нужно.
Либо сейчас заболеваем, либо потом уже в декабре. Почему?
Потому что мы едем на Аляску.
Ровно через месяц. То есть если... чуть больше. 8 сентября, по-моему, да, вылетаем? Или 10-го, что ли?
8-го.
8-го. То есть если мы сейчас заболеваем... то с хорошей долей вероятности, если никаких там осложнений не будет, мы к концу августа уже переболели и спокойно летим на Аляску. Здоровые.
Спокойно проходим тест.
Да.
И летим на Аляску.
Тут такой нюанс. Подожди, сейчас мы вернемся к этому нюансу. И, собственно, как вы, наверное, уже, может быть, уже догадались, может нет, мы сейчас будем говорить про наши планы, совместные планы о поездке на Аляску, на охоту. Об этом мы сегодня будем говорить. Давай, почему ты сказал, что или сейчас, или тогда уже в декабре? Почему не в октябре, почему не в ноябре?
В октябре нельзя, потому что это слишком близко к гону. А гон начинается в ноябре.
Это вот у нас здесь, у Белохвостых оленей. Здесь у нас в Вирджинии. Почти везде, по всей Северной Америке. Хорошо.
То есть нам как бы нельзя никак... чтобы болезнь помешала охотничьему сезону. А все остальное к горе, оно огнем.
Да. Кстати, такое бывает нередко, что я себя ловлю на мысли, что вся моя жизнь строится вокруг
охоты. У человека должен быть какой-то мотиватор.
Ну?
В нашем случае это охота.
То есть дает цель в жизни,
да.
Ориентир, есть к чему,
да,
стремиться.
Да.
Ну, хорошо.
Вообще, я с огромным недоверием отношусь к людям, у которых нету хобби, которое прямо их заставляет двигаться вперед. Что-то с ними не то.
Слушай, ну это очень такая скользкая дорожка, потому что я могу сказать, ну есть люди, которые сериал смотрят и ждут с нового сезона с нетерпением.
Ну если это их хобби, то тогда да. Просто есть люди, которым как бы все почти как бы пофиг. Они ничем не увлечены.
С твоей точки зрения?
Нет, вообще.
Или они даже готовы, они типа признают?
Они признают. Что тебе нравится? Ну так особо ничего. Вот если у тебя спросят: Саша, что тебе нравится вот делать в жизни?
Ну, убивать животных.
И стрелять из лука. Но больше убивать животных.
Ну, ладно, на самом деле, ну да, всего по чуть-чуть. И есть животных. Вот прям есть мне очень нравится. У меня сегодня, не сегодня, вчера, по-моему, сегодня я ел, доедал. Вчера жена приготовила ноябрьский кусок оленины с жирком. И она в духовке вот там, значит, пропекла довольно долго, на относительно небольшой температуре, с каким-то соусом, там, не знаю, с какой-то подливкой. И потом поставила на прям на самую такую жару, вот, которая, знаешь, там спирали, когда загорается, не знаю, как называется.
С корочкой с такой.
С корочку сделала. Блин, ну как вкусно. И вот там еще жирок. Я не знаю, как.
Блин, слушай, я тебе забыл медведя дать.
Да у меня есть еще немножко пару костей.
Так я тебе того да хотел дать попробовать.
Те, которые сготовлены?
Да. Ну ладно, я тебе буду отдавать пресс, заодно и медведя.
Кстати, да.
Но откат будет.
Ладно, договорились. Будет повод приехать тебе в гости. Я сегодня опять Олегу пресс передал. У нас переходящий приз. Мы лучный пресс передаем туда-сюда. Я сегодня успел в дивергент проверить настройку. Все у него настроено. И с чистой совестью отдал. Точнее, с чистой спокойной душой отдал Олегу пресс. Ладно, не будем уходить далеко от темы нашей сегодняшней беседы. Наша поездка на Аляску. Вот охота в целом, такие вот поездки, они тебя реально мотивируют? И на что они тебя мотивируют? Они тебе помогают жить проще, добиваться каких-то целей? Или ты просто так это сказал, про хобби?
Да нет, это...
Ну, приведи примеры сейчас... из личной жизни, как наша предстоящая поездка на Аляску тебя сделала более успешным в бизнесе, например.
Ну вот сейчас я срочно нахожу человека, который будет продавать продукт мой вместо меня, пока меня нету.
То есть ты всерьез, когда ты сегодня договорил, ты не шутил?
Да, вообще не шутил.
Ты всерьез хочешь нанять человека, который будет на телефон отвечать за тебя?
Ну да, я не могу улететь так, чтобы у меня 2 недели телефон звонил, и никто на него не отвечал. То есть кто-то на него отвечать должен.
Ну видишь, потому что у тебя работники, да, они разбегутся, а у меня нет работников. Я просто, как всегда, все на себя перевожу, примеряю. В этом плане... Ну, то есть, извини, что я тебя немножко перебил, такое случается часто, и, наверное, ты уже привык. Но, к тому, опять же, вот в контексте...
Да все привыкли.
Да, в контексте, мне даже про это писать, комментарии перестали, раньше писали, ну вот, сорян. Мне, вот мы озвучили, что типа якобы хобби дает цель и заставляет двигаться, мотивацию, а вот я не уверен. И вот прошу тебя вот привести пример. Вот ты начал говорить, что типа тебя это заставляет сейчас найти человека, или как-то ресепшенист, или как это называется, или, ну в общем. А я, опять же, думаю про себя, в контексте себя, да просто я, блин, скажу, что нет, на эту неделю я просто не назначаю никакую работу, и все еще будут, нифига себе, какой он занятой. Я же не буду говорить клиентам, я не назначаю, потому что я поеду на Аляску. Я буду говорить, что нет, у меня просто на эту неделю нет свободных дат.
Ну, это твой выбор. Я сейчас попытаюсь подшустрить, сделать так, чтобы у меня все начало работать, выйти из зоны комфорта, в которой я вот находился какое-то время, и...
И если типа, если попрет, то ты так все и оставишь, а свое время, как ресурс, будешь перенаправлять на что-то другое, что позволит тебе вырасти еще больше.
Ну да.
Окей, ну хорошо, это хороший пример, как хобби, в нашем случае охота, позволяет человеку расти.
Слушай, ну и вообще должно быть, вот человек должен о чем-то мечтать, он должен чего-то желать, он должен чего-то хотеть, иначе он превращается в...
Что?
Ничего не желающее существо.
Ты видишь, это вот опять же, это так все, это тонкая философия, психология.
Это тонкая, ну, послушай...
Наверняка все хотят чего-то.
Ну нет.
Ну как же нет, ну кто-то хочет просто ничего не делать, это считается?
Ну если уже так глубоко углубиться в глубину вопроса, тогда да, наверное, можно хотеть ничего не хотеть.
То есть нет объективной шкалы, приложив которой... отдельно взятого какого-то человека, ты скажешь, о, этот человек, вот, он настолько там вырос за последние, там, сколько там, скажем, лет за свою жизнь. Нет какой-то такой конкретной шкалы, которую применим ко всем.
Не, ну мне приятно, что у меня и вот...
А может быть, я понял, ну окей, договори, чтобы тебя не перебивал.
Ну ладно, ты уже начинаешь тебе... перебивать. И...
Ну, подожди, тебе приятно. Потому что почему я перебиваю, чтобы слушатели поняли? Потому что мы с Олегом мыслим зачастую очень схоже, если вообще не идентично. Даже сегодня какой-то был прям пример, я прям забыл совсем. Но это настолько часто происходит, что я даже уже не перестал обращать на это внимание. И вот ты сейчас начал говорить... Я забыл, что ты начал говорить. Я так ненавижу, когда это происходит. Я же вроде не пью.
Короче, к этому мы вернемся.
Мы
давай,
обязательно.
Давай про Аляску. Летим мы 8-го, назад летим 20-го.
Ну, считай, да. 10 дней там.
Два дня на дорогу. На кого мы будем охотиться?
Мы будем охотиться на лося или на лося. Мы будем... Ну, в общем, давай, мы сейчас, собственно, вот уже... Все, 10 минут. Ну, ничего, неплохо так вступление на 10 минут. А мы сейчас проговорим про наши планы. А потом будет интересно. Мы, кстати, с тобой, по-моему, уже так как-то раз делали. Блин, так обидно, что я потерял эту мысль. Потому что была очень хорошая мысль. Ну, ладно, я обязательно вспомню в ходе беседы. Если не вспомню, то потом вспомню, напишу пост в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Ссылки будут в описании к этому эпизоду. Мы уже так делали, что мы типа... Сейчас запишем эпизод, расскажем про наши планы, а потом запишем уже опосля, и, скорее всего, будет, как все обычно, не все не так, как мы планировали. Но, тем не менее, означает ли это, что нам не надо планировать, и просто можно пустить все на самотек, потому что мы-то знаем, что все пойдет, ну, точно не так, как мы планируем. Так, может, не париться вообще? Списки какие-то там составлять, какой-то маршрут прокладывать, на карту смотреть? Приедем и на месте разберемся.
Хорошо, когда есть план А, план Б, план С, а потом уже можно и на месте.
То есть ты говоришь, что предыдущие разы, когда мы планировали что-то, что-то не так, у нас мы останавливались на план А и Б, а случался план С, который мы могли бы предусмотреть и распланировать.
Ну,
но
у нас скорее был план А и альтернативный, может быть, возможно, чуть-чуть незаметно.
Наполовину недодуманный.
План Б.
Да, планировщики мы не очень. Но как же тогда получается, что это вся философия 1% удачи, мы ей сами не следуем?
Ну, мы растем вместе с ней.
Правильно. Красавчик. Продолжаем. Ну, кстати, ты правильно сказал. То есть вся суть не в том, чтобы...
Кепку вот одеть с 1% и надеяться, что вот он...
Ну, или да, вот, кстати, ну нет, ладно, стоп. Нет, я что хотел сказать, что суть не в том, чтобы завтра вы проснулись и такие, все, в моей жизни с этого момента успех на 99% зависит от подготовки, на 1% от удачи. Вот все, с этого момента так всегда. Нет, так никогда не произойдет, скорее всего, и так не происходит с нами, со мной не происходит, но мы стремимся... к этому балансу, к этой формуле, чтобы успех на 99% состоял из подготовки и на 1% от удачи. По факту вмешивается лень, вмешиваются бытовые какие-то проблемы. Вот сегодня я там колеса меняю, вчера у жены колесо прохудилось, какая-нибудь еще фигня, постоянно какая-нибудь фигня происходит. Вот не было ни одного дня в моей жизни за последние, не знаю, сколько лет, вот как вот я от родителей съехал, вот у меня ни одного дня беззаботного, наверное, не было.
Но зато как интересно.
Зато как, да, время летит прям вообще. Ну да, наверное, интересно. Жить интереснее так. Ну вот, значит, сегодня расскажем про наши планы. А как оно выйдет? Да хрен узнает, как оно выйдет. Но я точно знаю, что будет круто.
Будет точно круто.
Что бы ты назвал, что, по твоему мнению, должно произойти за те 12 дней, что мы будем на Аляске, что должно произойти, чтобы ты вернулся и сказал, блин, это был вообще полнейший отстой?
Я такого себе представить не могу.
Давай, раз уж мы говорим про планы, давайте я озвучу, буду говорить, называть, что произойдет, ты говоришь, что нет, это терпимо, или да, это полный отстой. Мы прилетим, и мы добудем не двух лосей, а одного.
Отлично.
Окей, мы прилетим, мы купим лицензии, конечно же, оба. И никто не добудет лося.
Ну, мы зато 10 дней будем на Аляске.
То есть это терпимо.
В тайге
Северное сияние, может, даже увидим.
Будем там, будем жить в палатках, будем пытаться добыть. Это прям вообще расширит горизонты.
Если, Охотничьи, если мы прилетим, купим лицензию, все как полагается, проживем там 10 дней посреди нигде и не увидим вообще ни одно живое существо.
Мы увидим рыбу.
Ну, если мы возьмем удочку.
Мы возьмем удочку. Хотя бы одну на двоих.
Окей.
Ты можешь не стараться. Я не представляю, что может пойти не...
Последний сценарий, который вот прям, ну, прям вот самый страшный. Я не говорю про медведей там, или волков, или еще какую-нибудь хрень. Нет. То, что реально, вот, ну, очень вероятно. То есть, да, что нас придет, сожрет медведь, это тоже вероятно. Но вероятность довольно низкая. Я больше скажу. За сколько я уже, наверное, 8-9 раз был на Аляске. И я один раз только видел медведя. И то я неделю целенаправленно сидел у привады и ждал этого медведя. Только там на какой-то предпоследний день я увидел медведя. То есть вероятность, что нас сожрет медведь, она есть, но она очень мала. Поэтому я не озвучиваю это как сценарий. Но я тебе озвучу такой сценарий. Мы прилетаем, и начинает идти дождь. И дождь заканчивается, когда наш самолет взлетает, и мы улетаем. То есть все дни фигачит дождь.
У тебя дождевик есть?
Да.
У меня дождевик есть. У нас есть дождевик, у нас есть палатка. В палатке будет печка.
Как это у нас? Минуточку поподробнее с этого момента. В палатке будет печка?
Ну да.
Откуда у нас будет в палатке печка?
Ну такая маленькая портативная печечка.
Ты ее купил уже?
Да.
Сколько она весит?
Весит, может, грамм 400.
То есть это такие... Слушай, сделай, пожалуйста, потише, а то сейчас зрители, слушатели скажут, блин, мы больше не будем вас слушать никогда. Просто чуть-чуть потише делай, не выключай полностью. Ну вот. То есть это типа набор таких металлических стенок, пластинок и уголки. Из этого всего собирается небольшая такая печка. Так там труба нужна?
Ну там есть и труба, там все. Короче, там
лист... Подожди, а труба, она что какая? Как она? Как? Объясни, распиши.
Лист... металла тонкого.
Угу.
Наверное, сколько он шириной?
30 на 30 сантиметров.
30 сантиметров шириной и длиной 2,5 метра. В походном состоянии он скручивается вдоль, точнее, поперек. Ну, в общем, он получается вот этих вот 30 сантиметров.
Так, то есть цилиндр получается.
Получается цилиндр. А когда рабочее состояние, то ты его... скручиваешь вдоль, сверху надеваешь кусочки проволоки, зажимаешь.
То есть это ты про трубу
дымоход.
Говоришь?
Да, получается дымоход. Печка сделана из два а-ля блюдца.
Угу.
Это...
Поддоны.
Это спереди, сзади печки. А само тело печки такой сделано из цилиндра, из какого-то там материала, типа титана, не титана, фиг его знает.
И кто эту печку сделал?
Кефару.
Кефаровская? Окей, Кефару. Кефару должны были быть спонсором нашей поездки на Аляску, потому что мы, блин, прям будем активно использовать их.
Кефару должны, но они про нас не знают. Но мы знаем про них.
Да, мы знаем про них, поэтому мы используем их оборудование. Я заказал себе раму, я долго уже довольно использую их рюкзак. Но он с такой встроенной рамой, то есть он не подходит для переноски там больших грузов на дальней дистанции. У Олега, Олег, у тебя сколько кефар рюкзаков? Че у тебя?
У меня одна рама и две сумки.
Ну,
одна
да.
Сумка большая. Я изначально купил одну большую сумку, и в принципе, наверное, можно было бы и с дерева с ней охотиться, но потом что-то мне захотелось поменьше. Я купил еще маленькую. Ну, как маленькая, относительно маленькая. Но они такие все кастомизированные, то есть сюда можно там добавлять карманов, кучу всяких.
Ну, да.
То есть, ну, в общем, нормально.
Ну,
да.
Ладно. Ну, то есть тебе нравится рюкзак?
Угу.
Мне офигенно нравится кефаровский рюкзак, потому что он прочный нереально. Сколько я не загружал свой... Хотя, признаться, раньше я выносил мясо, я разбирал оленя на месте, пихал все в рюкзак...
Ну, да.
И фигачивал с рюкзаком до машины. Иногда это было 100 метров, иногда это было там 500 максимум. Ну, не, бывало и больше. Но неважно. Сейчас я целиком олень выношу. Правильно? как-то... Я, по-моему, в том сезоне у меня ни разу не было, чтобы... Потому что у меня холодильник теперь, я выдерживаю оленя целиком, тушу, я только начинку, внутренность достаю, чтобы он сразу остыл. А шкуру не снимаю, я подвешиваю в холодильнике целиком, и он там 2 недели, 3 недели.
Но это у тебя доходит. Есть такой холодильник, у меня такого холодильника нету.
Но тебе надо... Ты обязан в этих парках пригородных целиком тоже тушу выносить.
Ну, я его...
Или ты на рюкзак его?
Филд-трэшу.
Ну, вытаскиваешь кишки, да.
Вытаскиваю кишки, а потом... Ну, можно так тянуть, можно в рюкзак. Прям...
Ну, я к чему я начал говорить, что у меня предыдущий рюкзак, он несколько раз рвался, он был более дешевый, тоже со встроенной... Ну, там даже... Ну, такая встроенная рама, но это одно название. Ну, в общем, и у меня то ручка оторвется, то ли какой-то там хлястик, клямка какая-нибудь начнет расходиться. И, в общем, я взял кефару и просто... Да, я его загружал, конечно, может, я так прям, ну, очень много не загружал, но все равно он, ну, очень крепкий. Чем мне кефару подкупило, что прям, ну, очень надежно сделано. Ты пошел дальше, ты взял палатку от кефару. И мы с тобой даже ночевали в ней уже как-то.
Палатка типи, то есть без дна. Один такой длинный шест вставляется и потом колышками оттягивается.
И, насколько я помню, она прям высокая. То есть она, я там мог высокая. Во весь рост становиться.
Прям, да. То есть, если
а во мне 2 метра.
Это к тому, что если у нас будет идти дождь всех 10 дней.
Мы там сможем с бубном танцевать, чтобы дождь прекратился.
Сначала мы пойдем попытаемся что-нибудь добыть. Попытаемся что-нибудь споймать водяного. Рыбу. А потом придем. В палатке можно будет повесить шмотки. Разжечь, растопить печечку. Шмотки высохнут к завтрашнему дню. А мы спокойно посидим, пообщаемся и сделаем какие-то новые планы. План.
Слушай, ну в таком случае я по-любому...
Е, F и так далее.
Я по-любому сколько тогда там... беру с собой оборудование для подкаста, мы просто будем дневник вести. В день подкаста.
Дневник сумасшедшего.
Ну, может, к концу это будет похоже на дневник сумасшедшего. Как пойдет. Значит, наш план таков. Прилетаем туда 9 сентября и сразу же арендуем машину. Давай по порядку, чтобы ничего не пропустить. Прилетаем в Энкоридж. Энкоридж — это, наверное, самый большой город. Это не столица штата, но это такой самый портовый город. Там аэропорт самый большой, он самый такой большой город. Кстати, какие еще города на Аляске ты знаешь?
Я еще знаю Чикен, Аляска.
Чикен, Аляска.
Но есть. Про Чикен, Аляска никому нельзя говорить.
Нет, ну, можно.
Это секретная точка.
У меня есть фотография. Там, значит, у них в Чикене, а Чикен, Аляска, это, по-моему, там, грубо говоря, там раньше был такой торговый пост, ну, что-то, типа там таверна, лошадей поменять можно было. Эта дорога ведет в Канаду, то есть она ведет как раз от портов, от прибрежных зон, внутрь континента, ну, штата, и потом уходит на север в Канаду. Еще севернее, хотя казалось бы, куда уж еще севернее. Ну, короче, ладно. Сейчас там вместо этих таверн, перевалочных пунктов, там сейчас пару магазинчиков с сувенирами. Ну, может, там несколько человек живет от сил. Но это очень вообще крохотный город, это одно название. Может, там сейчас заправка стоит, я не буду врать, я не помню. Ну, дорога там сейчас, конечно, уже асфальтированная, все есть, но такая маленькая, небольшая дорога. Там вообще в Аляске очень система дорог слабо развита. Там что-то, блин, не хочу соврать, но, по-моему, там в год выдается больше лицензий на управление самолетом. Вот это частная авиация, такие маленькие самолетики, которые там везде летают, чем водительские права. Надо эту статистику, кстати, проверить. А еще мы должны кого-то завести себе, как у Джо Рогана. Нужен нам еще один человек, которому будем говорить, пока вот мы записываем подкаст, типа того,
загугли.
Загугли, да, проверь. Вот мне кажется, что я где-то читал, что на Аляске выдается в год больше пилотных лицензий, чем водительских.
Я люблю Аляску больше.
Ну да, я говорю, там система дорог очень не развита. По сути, там, ну, в общем, да. И, собственно, это и усложняет, отчасти усложняет нашу задачу. Потому что нам нужно будет куда-то доехать. Вот мы прилетим, мы сразу же там возьмем в аренду машину, куда-то нам доехать, а потом от этой дороги нам придется пешочком. И пешочком на себе мы должны будем унести в наших рюкзаках с рамами, мы должны будем унести что? Палатку, печку, спальники, подстилки, одежку, еды.
Оружие.
Оружие.
Воды.
Ну, воды не надо, мы возьмем фильтры. Воды там достаточно. Ну, не, воды мы не будем брать. Ну, только с собой вот возьмем. Ну, чисто на первый переход.
Ну да, ну литр, килограмм.
Воды смысла нет брать. Уж чего-чего, воды там точно будет. Потому что если мы едем охотиться на лося, лось там, он будет тусить около, в низинах у воды. Но это я немножко вперед забегаю, потому что давай поговорим про машину. Какие у нас есть варианты? Мы можем взять, я сейчас говорю из своего опыта, что я там брал, когда туда летал на 10 дней. Я брал либо пикап, Toyota Tundra, например, или какой-нибудь Ford F-150, либо минивэн.
Ну, мы-то настоящие охотники.
Мы возьмем? Че?
Ford.
Вот я тебе скажу, что минивэн на самом деле,
или...
это очень удобно, потому что там дожди, осенью там дожди бы случаются.
А он four-wheel drive?
Нет, но я тебе еще раз говорю, там нет, там дороги, они, их очень мало, и они асфальтированные. Ну, есть там, конечно, какие-то там, знаешь, в поселениях или еще где-то там далеко. Ну, нет, ладно, хорошо, я... Окей. Те дороги, по которым мы будем ездить, в те края, куда мы едем, они будут, там будет просто хайвей. И, грубо говоря, ты вдоль хайвея паркуешься, бросаешь машину и херячишь. Там нет других, там нет грунтовок подъездных, вот в тех местах ничего нет. То есть нам не нужен полный привод. Если только там снег пойдет.
А куда мы будем загружать 8 четвертей двух лосей?
Ну, этот вопрос уже будем решать по мере поступления. По мере, да. Нет, там есть у нас знакомый, который живет очень далеко от цивилизации, который... У него семья, два ребенка, и они в магазине мясо не покупают, там просто потому что у них нет рядом магазина. Вот, и они чисто круглый год кормятся тем, что добывают. И если мы добудем лося, то мы просто ему звоним и говорим: вот тут наши координаты, приезжай со своим пикапом и забирай мясо. Потому что, понятное дело, все мясо мы не увезти с собой не сможем. Но это мы с тобой начинаем делить шкур недобытого медведя. Значит, мы скорее, ну, посмотрим, во-первых, что у них есть в наличии. Но я бы не обломался взять минивэн. Я раньше...
Ну, давай, говори.
Ну, я брал минивэн, это, в принципе, удобно. Потому что от дождя помогает. Ну, и так, знаешь, вот, например, мы приехали, приведу пример. Мы приехали куда-то там. Ты такой: о, прикольно, там, он, смотри, вон там гряда такая, на нее можно, ну, где-то, может, метров 500-600 от дороги. Давай заберемся и посмотрим, что там за долина реки. Я такой: о, прикольно, давай, оставим машину и просто учешем. Блин, да, у нас над нами цикад. Ну, пусть фон создает.
Вау. Они же должны были все уже вылететь и сдохнуть.
И если мы возьмем пикап, и у нас сзади будут лежать эти рюкзаки с рамами, все дела... и мы уйдем за 500 метров от машины, то любой проезжающий такой: о, машина стоит, о, там торчит кефар, рюкзак. Возьмем-ка мы его себе. А с минивеном проблем таких не будет.
Блин, я хотел верить в светлых людей.
Я тебе расскажу историю. Мы как-то раз в Теннесси, в штате Теннесси, поехали на рыбалку с приятелем. Каной привязали на моей машине, на Тойоте, на Такоме, значит, привязали веревками каное и в 4 утра выдвинулись. План был, что приедем к реке с рассветом, порыбалим там весь день, полдня, неважно. Ну и, в общем, где-то на полпути, на хайвее, где я ехал где-то 80 миль в час, это что там было, ну это в пределах разумного, соответственно, это... 120 км в час примерно, наверное, плюс-минус, может, чуть больше. Короче, этот каной у меня срывает просто. Там, видно, один из ремней был слегка подгнивший или еще что-то, и он разорвался, и два других чпокнулись сразу же. И этот каной вот на скорость, благо, никого не было. Но эта каноэ, она взлетела, как перышко невесомое, полевитировала там над хайвеем где-то в предутренних, предрассветных сумерках и приземлилась. Прям вот на обочину. Я притормозил, сдал назад. Никого не было на дороге. Я притормозил, сдал назад. К тому времени, как я сдал назад, сзади, откуда ни возьмись, ну, так, какой-то паренек тоже подъезжает. Ну, блин, никого не было, а тут бац, подъезжает какой-то паренек. И он такой бежит к этой каное. Мы такие бежим к этому каное. Он такой: о, типа, я первый увидел. Я говорю: не, парень, ты че? Говорю: вот это наш каное, только что слетел. Я им показываю, веревки оторванные. Он такой: а, ну ладно. Я им показываю фотку. Блин, Олег, сделай что-нибудь с этим, с цикадой. Сходи, может, веточки там как бы потренируйся, как лось будет. Вот лось будет кусты так вот дербанить. Вот ты,
блин, слушай, я ее не могу увидеть.
Ну ты просто ветку так подергай,
она замолчит. Прям,
ты, кстати, прям наушники сними. Или вот, ну подергай за ветку, она замолчит. Камон, смелей. Тебе придется лось так подманивать. А я пока расскажу историю. И я им показываю, говорю, да блин, слушай, мы вчера вот рыбалили, вот наш каноэ, вот оно лежит, вот у меня фотографии есть. Что там Олег ругается. Но он победил сверчка этого, цикаду.
Блин, она такая огромная.
А ты ее увидел?
Да, она...
Она улетела? Да. А, ну слава богу, ты сделал, ты справился с миссией. Он такой, а, ну ладно, ребят.
Калибри знаешь? Калибри.
А, да? Ну, значит, маленькая. Хотя для цикады это, наверное, большая. Ну, короче. И он такой, а, ну ладно, ребят, хорошего вам дня. И типа, мы тоже дураки такие. Он еще там что-то крутился, там в телефоне, что-то еще там. Я такой, а тут где заправка-то рядом? Он такой, да вот тут есть. Я говорю, мы сейчас на заправку сметнемся, новые ремни купим и вернемся и заберем каноэ. Потому что прицепить-то уже нечем, ремни порвались.
То есть ты даже не мог подумать, что вы свалите, а он...
Да я реально не мог ничего такого плохого подумать. Мы уезжаем, возвращаемся, ни чувака, ни каноэ. Прикинь? Мы купили эти ремни, кофейку взяли. Ну, блин, вот как? Вот как?
Запипикаешь?
Да не буду. Ты там...
Ты да, пидор.
Да блин, ну да. Ну, короче, людей хороших, плохих везде хватает.
Ну да.
Мораль.
Вот
история.
Это опять же 1%. Хотя, слушай, я был на рыбалке.
Угу.
Причем такой вот рыбацкий городок. Прям только рыбачье, больше никого нет.
Это где было?
В Нью-Йорк? Штате Нью-Йорк. Причем Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк — это две большие разницы.
Да.
Вот Нью-Йорк — это прям огни, дискотеки и доллары, и вертолеты,
угу.
И доллары, еще доллары, и движухи. А штат Нью-Йорк — это бедный штат. Где все дорого, сигареты тоже дорого, в два раза дороже, чем в Вирджинии. И, в общем, мы забыли закрыть багажник, когда пошли кушать. А в багажнике удочки, рюкзаки, ну прям все. Возвращаемся, так смотрим на это дело, переглянулись, все на месте. Я прям поверил в каких-то хороших людей.
Ну вы прям открытую оставили... Открытый багажник оставил?
Да, прям багажник открыт, из багажника торчат удочки, из багажника торчат рюкзаки, прям там эти воблеров куча дорогих. Не вот этих вот юзури, а...
Японских, короче.
Японских.
Ну.
Вот. То есть, бывает, и хорошие люди бывают.
А, то есть тебе пронесло?
Угу.
Да нифига себе. Я тогда еще одну историю расскажу. Блин, слушай, как мы от Аляски все дальше и дальше. Вот в этой, в нашем Вирджинии, в нашем округе, Лауден, который Лауден округ, самый богатый округ. Ну, вот ты живешь в Фэрфакс, я в Лауден. Это вот два округа, которые рядом с столицей, которые по доходам на семью самые, ну, первые во всем списке по всей стране. Это не значит, что мы столько зарабатываем. Это значит, что мы живем и работаем с людьми, которые столько зарабатывают. Поэтому мы как бы на них паразитируем. Ну вот, казалось бы, да, самый тут полиция, тут налоги платят огромные. О чем мы с Олегом друг другу жалуемся постоянно, чаще я. Соответственно, у полицейских департаментов финансирование хорошее. Тут машины у них все прям, ух, у них тут дроны есть, у них там всякие, ну что хочешь, с тепловизорами, у них тут такие технологии, что прям вообще офигенно. То есть безопасность здесь очень такая довольно хорошая. Ну, в смысле, преступности мало. Мы, значит, ну давно было, еще у меня джип был, который Wrangler. А вот лето, дверей нет, крыши нет, приехали порыбалить на озеро. Накачали лодку резиновую, уплыли, сидим, значит. А на заднем сиденье осталось... Тогда еще мы любили усугубить, там остался ящик пива, у меня зарядка телефонная.
Остался ящик пива, то есть вы уже усугубили второй?
Конечно, мы не с одним же ящиком пива мы ходили на рыбалку раньше.
Красавчик,
вот сейчас я стал занудой. Ну, короче, просто чтобы, наверное, лодку не перегружать. Вопрос уже не помещался. Ладно, не в этом суть. Суть в том, что мы уже там ловим, у нас прет рыбалка, все, и мы смотрим, из кустов мой джип начинает окружать лица... испанской наружности. И раз-раз-раз со всех сторон как набежали, как что-то там начали шурудить там. Ну что, дверей нет, крыши нет, фиг ли там. В общем, пока мы догребли с матюками, они уже все разбежались, но они только вот своровали пиво. А, своровали пиво, насос, которым мы накачали лодку, и зарядку от телефона. Все, что смогли взять, то и взяли. Прикинь,
капец,
вот.
Черти.
Вот как вот такие люди. Я вот ненавижу воров. Прям вот вообще ненавижу воров. Это каким надо быть? Ну ладно. Поэтому мы возьмем, наверное, минивэн от греха подальше. Полный привод нам не нужен будет, потому что все будем делать ножками. И вот тут вот начинается интересное самое. Что я хотел, кстати, с тобой обсудить. У нас есть такие варианты. Мы можем доехать до мест, где общественные, как сказать, охотничьи угодья. Собственно, на Аляске очень много таких мест. Там просто, ну, почти все, везде можно охотиться. При условии, что есть лицензия туда. Вот куда у нас есть лицензия в тот регион, там, по сути, грубо говоря, одна дорога асфальтированная проходит через весь этот лесной огромнейший. Это не лесной массив, там все есть. Там и горы есть, и реки, и топи, и болота, и леса, и все. Там, ну, в общем, там ландшафт очень разнообразный. И ледники есть, и горы.
Ты что-то рассказываешь, я не могу уже дождаться.
Это будет нереально круто, я тебе обещаю. Ну вот, мы приедем туда, найдем какое-нибудь место, где поменьше машин вдоль дороги, и ухерячим пешочком со всеми делами, которые нам нужны будут на протяжении следующих 10 дней. Ну, и если только мы придем на место, там будет совсем все печально, и мы решим сменить дислокацию, но все равно смысл будет в том, что мы должны будем на себе занести все, что нам нужно на следующие 10 дней охоты. И возникает вопрос, ты готов к этому? А, что я хотел с тобой обсудить, можешь пока не отвечать. В принципе, если мы можем сделать две ходки. То есть мы придем, ну да, там несколько километров, там 3 километра, может, уйдем от дороги. Отнесем палатку, там все, что надо, отнесем, потом вернемся, доберем еще, что нам нужно, и уже пойдем.
Ну, мы сначала посмотрим, куда нам надо идти.
Ну да, еще.
Где будет место X на карте, как туда добраться. Как бы можно до туда идти со всей ношей один раз, либо можно две ходки.
Ну да. Есть еще один интересный момент. Можно найти реку, которая течет в одну сторону. Как правило, реки текут в одну сторону. Найти место, где дорога пересекает эту реку, купить резиновую надувную лодку за $100 в Walmart, накачать ее, загрузить ее и просто проплыть вниз по течению несколько километров. Обратно не вариант. То есть эту лодку придется либо там бросать, либо сдувать и отдельную ходку делать, чтобы эту лодку вынести. Но тогда у нас будет весло. Мы этот вариант, мы продумаем вариант, возможно, будет план С. Но зачем нам нужно весло? Ты вообще смотрел ролики на Ютубе, как там на лосе охотятся?
Вот как готовятся современные охотники. Идут на Ютубчик,
конечно,
смотрят видосики.
И подкасты. Я послушал несколько подкастов.
Ты что, создаешь шум лося, веслом стучишь по деревьям.
По кустам, да.
По кустам, имитируешь.
И потом просто отстреливаешься от них.
Ну да. Они, собственно, набегают, а ты...
Ну да, только успел перезаряжать.
Винчестер стайл.
Такой у нас план. Кстати, у нас есть эпизод, я сейчас не вспомню, какой он по счету, но благо у нас не так много в 1% подкастов, в 1% подкаст эпизодов. Вы можете найти с Дмитрием Замковским. Мы там как раз обсуждали охоту с луком на лося, на гону. Мы едем на гону охотиться. Точнее, это будет прям вот самое начало гона. Преддверие гона. И прям, может быть, застанем последние пару дней охоты. Может быть, самая жара начнется, если повезет. Это будет зависеть немножко еще от погоды, какая погода будет. Ну вот. Если хотите, послушайте. Мы обязательно с Олегом прослушаем этот эпизод, потому что там было, ну, был... Много чего сказано, немножко было полезно. Или, может, немножко было полезно, может, я скромничаю. С Замковским мы еще не раз созвонимся, проконсультируемся у него, потому что у него опыт есть охоты на лося, на гону. Ну и у нас опыт такого, как вы, наверное, уже догадались, нет. Таков план у нас. Уфигачить куда подальше, прожить там 10 дней в надежде на то, что нам получится найти лося и приманить его.
А потом добыть.
Ну да. Давай, по поводу оружия. Давай по поводу оружия мы проговорим.
Давай.
С чем мы будем охотиться? Давай, ты с чем будешь охотиться?
Я беру лук и карабин.
Какой у тебя калибр?
270 Винчестер.
И этого будет достаточно для лося?
Да.
Окей. Какой ты берешь... Ну, лук понятно. Давай про лук и стрелы расскажи в двух словах. Сколько у тебя будет фунтаж?
Фунтаж будет...
Блочный
лук, фунтаж 60, может, 61, 62.
Так.
В общем.
Стрелы, какой вес?
Стрелы 580, 590. Uh-huh. Ну, в общем, чуть-чуть не дотягивает до 600. Uh-huh. Это в зависимости, как получится собрать их.
Ну,
то
да.
есть у меня вот есть несколько вариантов. Надо посмотреть, какой мне больше понравится.
Так.
А наконечник какой? Наконечники фиксированные. Iron Wheel, 125 гран. Лучшие наконечники. Лучшие наконечники в мире.
Слушай, вот когда ты так говоришь, сколько тебе сразу же автоматически на счет в банке денег перечисляется?
Только что Билл мне перечислил. Блин, я, короче, у Билла заказал пачку новых наконечников.
Ага.
Прям девственных.
Он тебе, конечно, их бесплатно дал.
Конечно, да? Он мне дал их бесплатно. Я ему всего лишь чуть-чуть за них дал. Американских президентов мертвых. Ну и, в общем...
Ну, понятно, короче, в общем, ты не спонсирован на Iron Wheel никаким образом.
Не, ну, короче, у меня вот был выбор любых наконечников, и я посмотрел, я почему-то уверен, что Iron Wheel – это то, что надо. В плане, они маленькие, они хорошо летят, они, даже если я... А я, скорее всего, буду очень сильно нервничать, когда буду стрелять.
Блин, я прям... смотрю ролики на Ютубе, я нервничаю.
Я даже чувствую, что у меня может быть там этот... Такого не рассказывают, конечно, но у меня может там и штанина начнет отвисать. Ну, всякое бывает.
Я смотрел ролик на Ютубе, чувак из лука добыл лося, и потом ему было настолько хреново от адреналина, что он прям там же и его и блевал, и сознание
ну,
не терял.
Ну вот, ну в общем.
У меня такого никогда не было, но я не исключаю, что такое может произойти. У меня, блин, от белохвостого оленя сигалетки иногда начинается мандраж.
Да у меня всегда мандраж. Ну, нет, вру.
Ну, я имею в виду такой мандраж, что прям дерево трясется.
Вот интересно, как работает. Открытие сезона, приходит сигалетка, тебя трясет.
Угу.
И ты прям уже вот только пятнышки сошли, ты уже в него готов стрелять, и все нормально.
Угу.
Потом идет гон. Во время гона приходит самец, там 4 отростка, ты так на него посмотрел. А, маленький, подожду угу. еще. Самки проходят такие, подожду.
Ну, типа уже 2 месяца, как сезон идет.
Ну да, ты уже к этому времени ты добыл там штучки 3-4.
Угу.
Потом проходит гон, потом ты не добываешь долго.
Ну да, потому что сложно, оленей стало меньше, они стали обученные, листвы
они
нет.
Они стали умные, их мало.
Шуганы.
Ну и, в общем-то, к этому времени ты уже на охоту находился столько, что тебе как-то пора и о работе подумать, и о семейных делах. Обо всем. Ну и в общем, когда потом выходит олень под конец сезона, то тебя трясет так же, как будто бы это первая твоя охота.
Да, такая же.
Подколбашивает люто.
Ну, в общем, да, это будет интересно. У меня будет тоже 60 фунтов, тоже Iron Wheel.
А почему ты не хочешь 70? Ты же как бы здоровый пацан, ты можешь растянуть.
Ну вот сейчас я начал тренироваться. Я же, блин, до этого уже прошлый весь сезон я охотился 55. По-моему, может, даже 53 с чем-то у меня было, я не помню.
А я что-то думал, у тебя 65 было.
Это было, когда я на медведя ездил, то есть 2 года назад. Потом я привернулся и думаю, нафиг мне это надо, дай-ка сделаю 55. И нормально охотился, хотя у меня был один момент, когда я стрельнул на гону в прошлом сезоне. Я стрельнул, и олень стоял немножко от меня боком.
К тебе или вот тебе?
От меня.
Okay.
И стрела, я видел, что она его не пробила. И в итоге я не нашел ни оленя, ни стрелу. И на следующий день возвращался, и с собаками
а
возвращался.
А чем стрелял?
Я вот не помню, какой у меня был наконечник.
Ну, тяжелая стрела?
Ну да, ну сколько, 530 гран.
Mm.
Вот я не помню, какой наконечник. Потому что я в том году экспериментировал с наконечниками.
Вот я, мне кажется, я вот больше не буду никогда экспериментировать.
Ну...
Вот все, что у меня есть, я в коробочку смотрю, и я как бы...
Ну да, такая же фигня. Я вот когда мы ездили на... выставку в Россию на охоту и рыболовство на Руси. Блин, прикинь, дождь пошел. Ну ничего, мы привыкаем к этому. На Аляске будет каждый день. Сидишь так, не с того, дождь пошел. На тебя капнуло уже, нет?
Нет еще.
Да вот, смотри, капли. Вон. Ну вот, короче.
Тучка надо мной, а у меня
карма. Да, в том году, если кто-то вдруг не видел, зайдите на YouTube-канал 1% удачи, просто поищите. Там есть плейлист, называется что-то типа... А, блог, по-моему, так называется, блог. И там, ну или есть видео с охоты, есть плейлист, вот там точно есть. Вот там есть несколько видео прошлого сезона, где я стрелял разными бродхедами. И результаты. И вот по результатам прошлого года я для себя однозначно сделал вывод, что только Iron Wheel. Хотя вот что интересно, сейчас я захожу вот в группу на Фейсбуке какую-нибудь там, Bowhunter Америки там, что-нибудь такое. И сколько там фанатов раскрывашек, сколько там фанатов каких-то еще... более дешевых алюминиевых сердечников, с алюминиевым сердечником бродхедов. И это просто, я вот смотрю и не понимаю, реально не понимаю людей.
Ну,
что-то вот где-то что-то вот не стыкуется у меня в голове.
Не стыкуется купить лук за косарь, купить прицел за 500, купить релиз, как у Кэмерона Хейнса,
угу.
и потом накрутить...
За $10 наконечник.
Наконечник за $10, потом стрельнуть так, что попало в кишки, ну и все.
Ну или... Ну ладно, раз уж ты на эту тему сейчас сказал, мы с тобой про это проговаривали. Слушай, вот ты смотрел ролики на Ютубе, как на лося охотятся?
Да.
Ты заметил, куда чаще всего стреляют?
В кишки.
Ну или в печень.
Ну в печень, в кишки.
То есть обзаживают прямо очень душевно.
Да.
Ну при том все равно там они потом находили, по крайней мере так показывали. Я уж не знаю, как там это на самом деле происходит, потому что магии Ютуба никто не отменял. Но очень много выстрелов, ну прям очень далеко назад. Ну, как бы, чтобы вы понимали, о чем речь идет, есть такое понятие, как это называется, магический треугольник. Или как так. Ну, короче, представьте, стоит зверь сбоку. Вот вы смотрите, ну, олень. Вы смотрите на него прямо вот ровно сбоку. Вот где передняя нога поднимается, где его подмышка, так сказать, это первая точка. Потом у него кость уходит вперед, и потом лопатка уходит назад. Вот где вот этот... костяшки две соединяются, лопатки и вот это предплечье, это вторая вершина треугольника. И там, где заканчивается лопатка наверху, это вот третья вершина. Вот этот треугольник, еще раз, над, грубо говоря, за лопаткой, но близко, вплотную к лопатке. Вот в этот треугольник мы всегда стараемся стрелять. Однако то, что мы видели на Ютубе с лосем, все стреляют даже не близко к этому треугольнику, а гораздо дальше назад. То же самое нередко я вижу с белохвостыми оленями, когда я смотрю ролики на Ютубе. И больше скажу, раньше, когда я охотился с раскрывашками, я ловил себя нередко на том, что я тоже стрелял, обзаживал. Вот ну, с чем это связано?
Потому что говорят же, стрелять за плечо, за плечо. Прям я даже проходил этот курс ИБЕП.
За лопатку.
ИБЕП,
угу.
международный... получал международный сертификат боухантера, ага. и все говорили, что стрелять нужно за лопатку.
То есть не говорят про треугольник?
Нет.
Почему в треугольник мы стреляем? Потому что там и сердце, там и легкие, и там все эти сосуды, которые ведут к сердцу и от сердца. То есть попав туда, это ну, самый короткий поиск зверя.
Да.
Он дойдет ну, максимально быстро. Однако я, когда раньше охотился с раскрывашками, я все равно стрелял сзади. И вот у меня есть своя теория на эту тему.
Две теории. Первая – это боязнь лопатки.
Что наконечник воткнется в кость и,
да.
и на этом остановится.
И в принципе такое очень даже может быть.
Я больше скажу, я был свидетелем такого не один раз. Это было до того, как я стал фанатом тяжелой стрелы и фиксированных наконечников. Что за собой повлекло... настройку лука, что за собой повлекло жесткую стрелу. Видишь, все разговоры сводятся к теории жесткой стрелы. Ну, а вторая...
Начиналось все так хорошо. Поедем на Аляску, охотиться на лося.
Да, да. Ну ладно, а вторая теория какая? Почему люди обзаживают из лука, стреляя?
Вообще...
Первое, что они подсознательно
еще,
боятся...
Еще есть две теории.
В кость попасть.
Одна в кость попасть, другая — это стреляют по идущему зверю.
Ну да, но это, давай не будем это, потому что это уже совсем ошибка.
Ну... А третье, они пытаются попасть по центру оленя.
То есть это вот ближе к тому, что учат всякие курсы.
К тому, что курсы учат. И плюс, если ты стреляешь вот в этот вот треугольник,
все, где...
то
ну,
у
давай.
Тебя на подсознательном уровне от треугольника до переда, до грудины
угу.
и конца оленя очень мало места.
Да.
А если сзади
до
посмотреть, то там получается дофига.
И ты как бы
натренирован
ну, стрелять в центр
мишени,
да?
Хоть куда-то я попаду, и, соответственно, ты цепляешь чуть-чуть легкого, цепляешь печенку.
Диафрагму,
кишки.
И добываешь зверь.
И потом, как бы, если хорошо, то добываешь, если нет, то у тебя плохая ночь, ты ходишь, материшься.
Если, не дай бог, что толкнул его, то это
вообще... А наверняка толкнул, потому что слез с дерева, посмотрел, стрела, я вроде нормально попал. Как бы тут... Проблема в том, что люди часто с собой не до конца честные, и они выдают желаемое за действительное.
Да, есть такая
то
проблема.
То есть вроде кишки, но ты думаешь, блин, ну я-то попал вроде вот нормально.
Угу.
То есть спереди я 100% зацепил легкие, пробило оба легких, и потом по диагонали вышло, и поэтому вот кишки на стреле.
Ну, да.
И ты такой, ну значит все, вот 20 метров он лежит, прошел 20, нету. Ну значит еще 5, и он там. Нету. Потом еще 20, потом еще 10. Потом ты приходишь, смотришь, фонариком видно, на тебя смотрят два глаза. Ты пока сообразил, что делать, он встал и побежал.
Ну да.
Ну и все.
Или ты находишь место лёжки, где натекло много крови, а потом там уже след простыл.
Да.
Она и полежал это... и убежал, когда ты начал приближаться, ты даже не услышал.
И это кобзда.
Я... Ну да, я раньше занимался, скажем так, организацией охот, и через меня прошло много людей, и были такие случаи, что вот такое происходило. Я не могу сказать за себя, потому что раньше, когда я начинал только охотиться, я не записывал все свои охоты, и поэтому я не знал, куда... И я не использовал светящиеся хвостовики. И я не знал, куда я попадал. Возможно, я обзаживал, потому что у меня было такое, что олени уходили. У меня как бы такое бывает, ну, точно бывает раз в году. Что я, ну, вроде как попал, а вроде как и хрен знает, куда попал. Но сейчас я начал все записывать. И даже, собственно, поэтому я и всем рекомендую, в том числе и тебе, что просто хотя бы GoPro повесить над собой, включить ее на широкий радиус, на ракурс, или как там, широкий угол, и просто нажать кнопочку «Записывать», чтобы потом, с учетом того, что у тебя светящийся хвостовик, ты хотя бы примерно увидишь, куда ты попал по оленю, и уже это тебе поможет принять решение, как дальше действовать. То есть я считаю, что записывать очень полезно. Уж молчу про то, что олень мог присесть, и ты этого мог не заметить. Ну ладно, короче. Все это мы к тому, что с тех пор, как я переключился на тяжелую стрелу и фиксированный наконечник, и научился настраивать лук так, что фиксированный наконечник летит туда, куда надо, у меня исчезла проблема с тем, что я обзаживал. Я просто... Мне пофигу, какие кости. Я просто стреляю. Вот как я делаю. Вот прям очень считаю очень важный такой момент. И я прям вот рекомендую всем пользовать такой же прием. Если зверь стоит к вам боком, олень или кабан, неважно, да или медведь. Ну, с медведем немножко... У него шерсть много. Там немножко может... Иначе быть. Ну, не суть. Олень. Копытная. Вот вы смотрите на переднюю ногу, берете заднюю часть передней ноги, поднимаете вверх свой взгляд по этой задней части передней ноги, доходите до того момента, где это касается туловища, поднимаете еще вверх на ладошку, ну, в зависимости от зверя, размера, и туда стреляете. Вы как раз попадете в этот магический треугольник, вы попадете в сердце, легкие. Если, тут момент, если олень или там косуль или кабан, а кабаны тоже, присел, кабаны приседают, дай боже, не всегда, но бывает. Ну и белохвосты не всегда приседают, понятное дело, это лотерея. Но если они присели, то вы попадете в лопатку и пробьете все равно два легких. Но если, ну опять же, лопатка остановит, потенциально может остановить, я такой видел, может остановить раскрывашку или легкую стрелу.
В продолжение темы. А еще открывает, если стрелять тяжелой стрелой фиксированным наконечником, то можно стрелять, когда зверь стоит к тебе, ну, по диагонали.
Угу.
То есть тоже.
То есть, опять же, не бояться костей.
Открывается еще одна возможность стрелять, потому что бывает же такое, что ветер дует, и вот зверь идет к тебе. Он немного разворачивается правее или левее, но он движется к тебе.
Ага.
И, соответственно, ты знаешь, что.
Еще он пару шагов
сделает. Если сделать пару шагов, то там он споймает твой ветер, он фыркнет два раза и убежит.
А то может он споймать сразу, дернуться на несколько шагов?
Ну да.
И хрен знает, может он за кустом остановится.
Ну да, ну в общем-то.
Ну да.
Суть в том, что...
Не допустить.
И тогда можно стрелять через лопатку.
Ну вот видишь, а вот эти вот все курсы, типа и BEP, вот это Bow Hunter Certification международный, или там вот наши местные... охот минимум, они все говорят, дождитесь, пока олень остановится, повернется к вам 100% боком, и только тогда стреляйте. И это, типа, считается этичным. То есть ты считаешь, ты пропагандируешь не этичный по меркам вот этих всех курсов выстрел.
Временами.
Okay.
Если будет капец какой крупный олень, ну прям
да,
мощный,
ну, okay, ну.
и он будет стоять не чуть-чуть по диагонали, а... Ну, в общем, все зависит от угла.
Ну да, ну, то что, то стрельнуть можно, ты считаешь?
Иногда стоит пропустить.
Иногда стоит пропустить. Вот я вот...
Как бы просто тут проблема в том, что после того, как ты выстрелил, потом начинается либо праздник и радость от того, что ты добыл, у тебя охота имеет какое-то свое логическое завершение, ты прошелся по следу и нашел зверя, и вот твое мясо. Либо это потенциальный геморрой, которым ты будешь заниматься полночи, и потом вернешься утречком. Да. И будет горечь разочарования, потому что зверя ты убил, но не добыл. Может такое быть? Убил, но не добыл.
Да.
Ну вот. То есть, как бы, ну, опять же, это, наверное, приходит с опытом, что стоит делать, а что нет. Но...
Ну да. Ну, короче,
однозначно, в общем... если острый фиксированный наконечник, стрела тяжелая, то шансов на добычу гораздо больше и больше различных выстрелов можно
вот
сделать.
Еще момент мы упустили, а должны озвучить. Также стрела прочная. У меня был в прошлом сезоне, опять пришла цикада. Зараза. В прошлом сезоне у меня была ситуация, да, я все равно добыл зверя, но было неполное пробитие, потому что меня подвела стрела. У нее кончик расщепился, и от этого пенетрация прям резко пострадала. Ну, в итоге я пробил оба легких, но... Опять же, чисто потому, что стрела была тяжелая, и наконечник был острый, Iron Will был. Но если бы зверь был чуть покрупнее, то же прилетел сразу же в лопатку, то я мог и не достать до второго легкого, потому что стрела подвела. То есть это еще один важный момент, нужны компоненты очень прочные. Вот да. Расскажи в двух словах, какие стрелы ты используешь.
Я перепробовал уже достаточно много стрел. У меня какая-то внутренняя потребность... пробовать какие-то новые продукты. Мне интересно, что приходит на рынок, что на самом деле работает, а что фуфел. И вот последних два года я охочусь либо с стрелами Day 6, это микродиаметр, стрелы, но они очень прочные, они тяжелые, и они с очень толстой стенкой. Либо я еще в прошлом году пользовался, Саша мне подогнал, Main Hunter, Torum. Они стандартного диаметра, но они тяжелые, жесткие и прочные.
И вкупе с остальным инсертом. Тут да. Надо отметить, потому что если бы мы те же торумы использовали с алюминиевым, которые идут, или там даже латунный, наверное, то, возможно, они были бы недостаточно прочные.
Ну да.
Поэтому как бы важны компоненты, и сама стрела должны быть прочные. Я приведу свой пример. Я вот с этим летом, и вот я... Говорил, говорю и буду еще, наверное, Олегу припоминать, что настоящие друзья не позволяют своим друзьям покупать стрелы Black Eagle X Impact для охоты. Однако он, пройдя через это, наступив на эти грабли, не сказал мне: Саня, не покупай, ты потратишь пустую 200
баксов. Вот, короче, все, что он говорит в этих подкастах, вообще не верьте ему. Вот это просто ложь и провокация.
Лучшая защита – это нападение.
Это просто, это, короче, человек,
вот
который
на меня
вам
нападаешь.
Лжет. Причем самое приятное – то, что он хотя бы отвернулся сейчас. Отвернулся,
да я смотрит, о том, что цикад смотрю, она
отвернулся
задолбал.
Отвернулся и смотрит вдаль, потому что ему стыдно.
Мне немножко стыдно, но тебе должно быть тоже стыдно. Короче, к чему я все это говорю? Что я купил эти долбанные X-Impact. Это стрелы нереально хрупкие. То есть на них вот просто не так посмотришь, и они начинают трескаться. Какой вот у тебя опыт был с этими стрелами?
Вот такой, какой у тебя. И я тебе про него рассказывал, а ты говоришь, я возьму 200-й спайн, это прям огонь, это то, что надо. И взял.
Ну почему тут спайн? Сейчас все послушают и скажут, мы говорили, что спайн не надо брать. Вот и Олег так считает. Дело-то не в спайне.
Не в спайне.
То есть если бы я взял такие же стрелы 400-го спайна, это было бы еще хуже.
Было бы еще хуже.
Ну, то есть не в спайне дело, а в самих X-Impact'ах.
А ну ты говорил, что будет нормально. Мне кажется, нормальные будут. Ну а че ж?
Ну они вообще, ну просто кака.
Ну они никак, они, видимо, просто не
для... Ну для 3D
для охоты.
Они просто бомбические.
То есть они очень ровные, они классные, но они хрупкие.
Да, компоненты, а нам... вот эти вот компоненты, прям вот там очень такая, ну, довольно необычная система. Вот этот вот insert, outsert, или как там это назвать, рукав. Она такая довольно оригинальная. Там вклеивается внутрь, они тонкие, вклеивается тоненький insert. Сверху одевается рукав, и внутрь рукава, вглубь туда, вкручивается небольшой болтик, который прикручивает этот рукав к вклеенному инсерту. И у этого рукава, вот часть, которую я называю аутсерт, в ней резьба под бродхед.
То есть это не Deep Six размер? То есть это не вот эти вот... Тут бродхед можно использовать стандартный?
Да, стандартный, да-да-да. То есть это адаптер на стандартный бродхед. Ну, в общем, он... Я посмотрел ролик, и там чуваки стреляли через там какие-то металлические трубы, еще что-то. Я поверил. Но на деле, вот я прям зуб даю, что у них было 28 дублей. Потому что вот 6 стрел я уже загубил, и они чпокались от попадания в дерево, от попадания в веточку. Ну, одно я стрельнул в стену бетонную. Там, конечно, сразу до свидос. Но, так что, хватит, минутка антирекламы закончилась. Значит, у тебя DSX. Это охеренно толстостенные, ультратонкие стрелы.
Причем, ты знаешь, что они у меня, наверное, ни разу не поломались. Единственное, что происходило, это вот эти вот вклеенный инсерт-аутсерт. Ну да. Вот эта вся система, которая спереди. Угу. Если стрела попадает вот прямо в камень, вот, угу. Там 60 фунтов лук с 30 ярдов, или там со скольки, и вот она прилетает и прямо в камень, то что получается, аутсерт немного гнется, он не отламывается, ничего, он просто гнется.
Так.
Но за счет того, что он, я его вклеиваю на эпоксидку, я прям намертво, его невозможно снять.
Да, то есть тебе придется укорачивать стрелу, она уже будет слишком короткая.
Да.
Чтобы дальше ее использовать, то есть, как бы, придется отрезать.
То есть если даже мы представим, что вот она прилетит в лося, и у лося будет кость такая, как камень, то стрела не разлетится на 150 частей, у нее спереди не появится вот этот вот веник, розочки. Вот эта вот розочка, а просто, может быть, немного согнется инсерт, аутсерт, но она все равно будет дальше,
да,
проходить
что,
через
что не
зверя.
Идеально, но не так плохо, как если
это,
бы инсерт внутрь вошел.
Я бы сказал, что
вошел.
Это очень даже идеально. Mm.
Ну просто вот что у меня произошло, у меня прилетело все это дело в лопатку, грубо говоря, бродхед остался на месте, а стрела начала двигаться, продолжила двигаться вперед. И получилось, как ты сказал, розочка.
Да.
Но потом, ну, все-таки меня, ну, короче, пробил я эту лопатку и дотянулся до второго легкого. Нормально. Но был бы зверь побольше, ушел. Короче, я взял себе такие же DSX. Ну, конечно же, на один спайн пожестче, потому что теория жесткой стрелы. Вот. И... Мои, и за счет этого, потому что компоненты у нас с тобой по большому счету одинаковые. Светящий хвостовик,
бродхед. Маленький отступ. Для тех, кто в Bowhunter'ах у меня спрашивал на форуме, типа, а почему вот Саша говорит, что надо жесткая стрела, а ты используешь не самую жесткую стрелу, почему ты используешь 300-й спайн? Я использую 300-й спайн, а не 250-й, не потому, что я не верю в жесткую стрелу, а просто я не хочу, чтобы моя стрела весила 700 грамм.
Ну вот, да, ты правильно все сказал. У меня будет идентичная ситуация, как у тебя, за исключением, что у меня будет 250-й спайн. Это самый жесткий из этих DSX стрел. За счет этого у меня грамм на дюйм, по-моему, 12,9. У тебя что-то в районе 11, правильно?
Да.
То есть у меня на 2 дюйма, на 2 грана на каждый дюйм стрела тяжелее. То есть это на всю длину стрелы, что где-то 29 дюйм, 30, скажем. Соответственно, умножаем на 2, у меня будет стрела такая же, как у тебя, но на 60 гран тяжелее, минус 30 гран за счет у меня натуральное оперение. У тебя пластиковое.
Да. Ну, то есть,
то есть у меня получается на 30, то есть ты говоришь, у тебя будет 580, у меня где-то чуть свыше 600 будет стрела.
Да.
А так то же самое. И вот на данный момент мне кажется, что... Хотя я сам еще не охотился с таким стрелом, но я смотрю, как ты стреляешь по кирпичам и по оленям. И мне кажется, что это вот на сегодняшний день из всего, что есть на рынке, это прям вот, ну, самая оптимальная система.
Я вот прям согласен.
Давай, чтобы не голословить, сколько ты оленей добыл в прошлом сезоне?
Ух, я даже не знаю.
Ну, 12, я знаю.
Может, 12.
И медведя.
И медведя.
Я добыл, по-моему, 8 и медведя. В предыдущем ты что-то в районе 10 добыл. Я, может, там 8-9. То есть, мы говорим это не просто так, не постреляв в камни, не только постреляв по камням или еще куда-то, а также вот исходя из опыта наших охот реальных. Так что, если вдруг кто-то надумает прям вот всерьез собрать хорошую стрелу, то пишите Олегу, он вам все подскажет.
Черт.
А, давай еще напоследок, сколько там у нас, ну уже час наболтали. Почему мы берем луки и огнестрел?
Я беру лук и огнестрел, потому что у меня есть и то, и другое, и я хочу добыть.
Ты, как кстати, когда этот карабин купил летим летом,
да.
Ты его брал не на Аляску. Мы тогда даже, по-моему, про Аляску не говорили, да?
Нет.
То есть ты просто брал, чтобы было?
Я брал из расчета на черного медведя здесь, в Вирджинии, оленя в Вирджинии, элка где-нибудь
то
на западе.
Ты подразумевал когда-то все-таки выбраться на
Вапити. Да, то есть я долго выбирал. Я хотел, чтобы была пуля в меру быстрая и с не совсем уже сильной отдачей. Как бы, опять же, я в огнестреле совсем не шарю.
То есть поэтому ты 30.06 не взял?
Да, то есть говорят, что как бы 30.06 отдача сильнее, а говорят, что как бы, ну, тяжеловато стрелять, особенно начинающему стрелку. То есть, как бы, ну, я думаю, что если мне огнестрельная тема зайдет, то я в дополнение к своему 270-му винчестеру, потом еще какой-нибудь Ремингтон Ультрамагнум возьму и еще что-нибудь.
Ну, понятно.
Короче, потом все закончится этим 50 BMG.
Окей, то есть ты берешь, мы берем два лука и карабин нарезное.
Да.
Почему? Мы же вроде как, у нас подкаст об охоте с луком.
Нет, у нас подкаст об охоте.
Мы тусим на форуме Bowhunter.ru.
У нас подкаст об охоте, и я за любое проявление охоты с собаками, на птицу, на водоплавающую, на все и со всем. Просто
то есть ты не дискриминируешь против?
Абсолютно.
Ну, давайте сценарий Е. Мы, значит, отохотились 8 дней, мы видели лося, но ни разу он не подошел, не удалось нам приманить его на там до 60 ярдов.
Короче, я просто беру лук, кидаю в палатку, закрываю палатку нафиг, чтобы туда что-нибудь не прилетело. Беру карабин, идем, смотрим, где есть эти лоси.
И на 200 метров шмаляешь.
И на 200 метров шмаляешь.
Окей, все понятно. То есть мы едем туда с целью добыть.
Ну да, то есть я бы хотел добыть из лука, мне кажется, это интересней. Как бы лук мне, наверное, все-таки ближе и понятней. Однозначно понятней, ну и как бы, да, интересно. И с вами поделиться хотелось бы, как
лося
добыть.
Ну это будет опыт интересный.
Да, то есть как бы все знают, что с ружья, с карабина добывается. А так, чтобы вот прям поделиться опытом, как из лука, как из 60-фунтового лука. Хотя в Аляске сколько там? 50 фунтов?
По-моему, 50 и выше.
50 и выше. То есть, как бы, у нас на 10 фунтов больше, чем...
Минимум.
Минимальный. Опять же, я не буду стрелять, если там будет лось на 80 метров от меня.
Ну да.
То есть для меня это слишком далеко, и на этот случай у меня есть карабин.
Но будем ходить одновременно с карабином и с луком, или будем?
Нет,
ладно, на месте разберемся.
Не будем. Сначала будем упираться в лук.
Окей. Чтобы не было соблазн.
Наверное, в теории. Но что-то мне кажется, что первого лося, которого я увижу, конечно, к нам придет их штук 57.
В день.
В день. До обеда.
Да.
Но первого, которого я увижу, я буду стрелять. Если он легальный, если он достаточного размера.
По поводу размера. Значит, у него должно быть 4 отростка спереди, с одной стороны хотя бы. И или размах 50 дюймов от края до края, вот ширина рогов. Все, что я читал, слушал, спрашивал охотников, говорят, что вот это вот количество отростков – это генетика. А размах – это тоже отчасти генетика, но также кормовая база. Ну, или благоприятные условия погодные на протяжении жизни лося. Еще есть такой термин, как эпигенетика, но туда я даже соваться не хочу, потому что я вообще в лосях пока что не шарю, но, может, когда-нибудь прошарю. Может быть, может нет, но неважно. Смысл в чем, что все говорят, что увидеть с четырьмя отростками, ну, очень мала вероятность. И что я смотрел ролики, конечно, если я смотрю ролик какой-то там нереальную рекламу какого-то бренда, у них там лоси просто, ну, блин, там монстры просто.
Автобус.
Да. А когда просто обычные охотники записывают, они в большинстве своем стреляют именно на 50 дюймов, на ширину размаха рогов. И потом с линеечкой замеряют, и да, действительно все так. То есть мы можем добывать только, либо если 4 отростка, спереди вниз, который так смотрит, либо размах 50 дюймов и выше. Что даже опытные охотники не всегда могут определить. Потому что, во-первых, не всегда бывает, что он строго на тебя смотрит. А даже когда он на тебя строго смотрит, все равно это немножко... Ну, ты же не можешь с линейкой подойти. Плюс ты еще смотришь. И, в общем, я слушал разные есть методы. Вот огнестрельщики, у них там типа как-то они научились... И они практикуют такую методу, что они издалека его увидели, они рейнджфайндером, ну, этим дальномером пробивают дистанцию до лося. Они смотрят в свой прицел, у них там какие-то там меточки есть, я вот в этом вообще не шарю. И они, короче, как-то там математически все это высчитывают, типа, и определяют размер рогов прям до дюйма. Понимаешь, то есть это, ну, как бы, вот, ты знаешь, что лось, например, у тебя на тебя на 500 метров. Ты там по своим рисочкам смотришь и там типа и определяешь, что там какая-то там часть рога, там, ну, грубо говоря, вот там такая длина рисочки, ты там что-то куда-то умножаешь, делишь, там высчитываешь по какой-то формуле хитрой, и такой, о, это 60 дюймов размах. Все, даже можно еще там подозвать чуть-чуть, подождать, пока он повернется боком и шмалять. То есть вот у них прям, вот ребята этим методом пользуются. Я этот метод не знаю, может быть... Имеет смысл как бы загрузить это приложение, которое за тебя это все высчитывает, просто вбиваешь туда по-быстрому. Ну, не знаю, в общем. Но по факту есть другой какой-то метод, типа считается, что расстояние, когда на тебя лось смотрит прям вот в штык, расстояние между глазами это 10 дюймов, потом влево-вправо до кончика уха это еще по 10 дюймов, то есть уже 30 дюймов. И потом ты смотришь вот эти вот расстояния, от, например, от левого глаза до левого уха, это 10 дюймов, и ты продолжаешь это же расстояние от кончика уха до кончика рога, и если в обе стороны, и вот у тебя получается 50 дюймов. И если у тебя рога еще дальше уходят, то, значит, больше 50 дюймов, и такого можно стрелять. Тебе представь, адреналин...
Во время волнения...
Да, адреналин, ты там весь уставший, не спал уже сколько там толком. Вот интересно, как будет. А теперь давай последнее, о чем мы проговорим. Что произойдет, если ты стрельнул лось, подошел к нему, а он 49-48 дюймов, а не 50? Что в такой ситуации делать? Закапывать его там?
Сдаваться.
Сдаваться, правильно, сдаваться. Потому что даже в книжке, вот в книжке правил охоты на Аляске написано, что, блин, если вы допустили ошибку, то, во-первых, надо все... Там такие правила, что ты должен обязан все мясо. Имеется в виду мясо выше колен, шею... Понятное дело, со спины, ноги и ребра, мясо с ребер. Должен все это забрать. И только потом ты можешь рога выносить. То есть ты обязан все мясо срезать. Притом мясо, когда срезаешь, до белой кости должен все срезать. Если ты где-то на кости оставил, ну, как кубический дюйм, то есть это, грубо говоря, ну, 3 на 3 сантиметра кубик мяса, то тебя могут оштрафовать, не могут, а оштрафуют. И также нередкая ситуация, что ты можешь охотиться, ни с того ни с сего приземлился вертолет, вышли ребята в форме с линейкой и замерили, и улетели. Если все нормально, поздравили тебя и улетели. Или они могут, потому что, опять же, система дорог там настолько плохо развита, что...
Чекпоинт?
Да, там, ну, просто ты заезжаешь на заправку, ты выходишь, а стоит уже рейнджер и с линейкой проверяет, у тебя сзади рога лежат. Он, значит, проверяет. То есть это там очень-очень строго за всем этим следят.
Ну это же хорошо.
Это хорошо. И в книжке написано, если вы допустили ошибку, то вы делаете все то же самое, как если бы вы добыли легального лося. Выносите сначала мясо, потом рога, потом едете в ближайший пункт этих рейнджеров и все там это сдаете, пишете объяснительную. И... Там так и написано, с высокой долей вероятности. Конечно, они заберут все мясо, они вот, жертвуют местным там каким-то, в местное поселение, там индейцам отдают. Забирают рога, не знаю, что они с рогами потом делают. Но и тебе там предупреждение какое-то, но санкций никаких тебе не предъявляют. Если же ты пытаешься это скрыть, и это всплывает, то там, блин, это десятки тысяч, конфискация оружия, это все очень печально.
И потом еще и лицензию на охоту заберут.
О, да, потом тебе еще запретят охотиться на несколько лет.
Да.
Ну, в общем, будем надеяться, что мы... Да что, блин, будем надеяться, что мы хотя бы лоси увидим.
Да нормально, уже шкуру поделили, лосиную поделили, медвежью поделили.
Да, все прочитали, сколько ходок надо будет делать. Как вернемся второго добывать, потому что мы оба лицензии берем. Ну, в общем, будет интересно. Осталось чуть больше месяца. Ну, считай, месяц.
Месяц тренировок, стрельбы. Я сейчас с рюкзачком хожу.
Я, кстати, сегодня вот сейчас вот мы с тобой закончим. У нас уже вечереет. Я сейчас приеду домой, загружаю лайк, и мы идем в лес по горам шастать. Ну, может, 5 км я пройду сегодня.
Ну, это нормально. А какой у тебя вес рюкзака?
Ну, обычно я хожу налегке. Если только я добыл несколько енотов и опоссумов, ну, как правило, опоссумов, то немножко тяжелее становится. Но вот ты мне сказал, что ты начал тренироваться с весом. Я, может, что-нибудь на дно рюкзака положу.
Ну, я вот сейчас хожу 40 фунтов. Это 20 килограмм.
20 килограмм? Ну, да. Ну, ладно, положу гантельку, что. Все равно гантельки лежат без дела, хоть какой-то пользы от них будет. Да.
Вот у меня то же самое. Ну, нормально, в общем, будет круто.
Я желаю тебе успеха. Сразу скажу всем, кто нас слушает и кто подписан на нас, не желайте нам удачи. Потому что мы не верим в удачу. Желайте нам только успеха.
Ну и немножечко удачи.
Ладно, хорошо.
Я должен был это испортить.
Да нет, ты не испортил. Все ты правильно сказал.
Нормально. Будет круто, будет интересно, будет приключение, будет... Наверняка будут какие-то сложности.
Говорят, там волков немерено в том регионе.
Замковский, тебе привет.
Да.
Мы за тебя добудем.
Да.
2 или 3.
Возьмем лицензии на волк тоже. Посмотрим, что. Ну, конечно, интерес будет с луком. Но...
А на Аляске можно, да, если ты добываешь, ты можешь лицензии, более,
да,
которые ты купил на более крупного зверя, закрыть более мелкого.
Да, совершенно верно. То есть, если, например, ты взял лицензию на лося, не будем говорить сколько, хотя, ну, $800 стоит лицензия на лось, и вышел медведь, например, на которого сезон будет открыт, а лицензия на медведя стоит 450, то ты можешь использовать более дорогую лицензию и закрыть ее на зверь, который стоит меньше. Или волк, который стоит что-то там $60 лицензия. Но если уж прям ты захотел добыть волк, ты можешь использовать лицензию на лося и
добыть волка.
Короче,
лицензии на волка берем на сдачу.
Да.
Просто дайте нам 5 штук.
Да. Каждому. Ну, не, 5 штук не будем брать. Но говорят, там, кстати, 10, по-моему, можно добывать в сезон.
Опять волков. Привет Замковскому. Мы перебьем его все рекорды.
Короче, ладно, все, ребят, мы просто затянули уже. На самом деле... Можно было бы еще о чем-нибудь поболтать.
Мы хотели рассказать про Аляску, но получилось, как всегда, про стрелы.
Да, и про жесткие.
Ну, в общем.
Все.
Ждите.
Ждите.
Ждите отзывов о том, как мы слетали, как все получилось.
Ну и да, и как всегда, в описании этого эпизода будут ссылки на то, как с нами связаться. Если у вас есть опыт подобной охоты, если у вас есть опыт охоты на лося, на гону, опыт подзывания лосей, то пишите нам, мы будем, блин, прислушиваться ко всему, любая информация будет на пользу, потому что мы вообще в этом деле не шарим.
Все?
Да, все, спасибо вам всем, до следующего раза.
Всем спасибо, всем пока.
Пока.